Для тех, кто со мной еще не знаком, напомню, меня зовут Надежда Тубаева, я даймонд компании Кулайф, живу и работаю в городе Тюмени, хотя работаю не только в Тюмени. Да. И хотелось бы, чтобы сегодняшний наш разговор о теме общения проходил не в таком формате, я вещаю, остальные внимательно слушают, а все-таки, чтобы это был диалог, вопрос-ответ. Потому что неважно, каким делом занимается человек, в какой он компании работает, если его общение, его работа связана с общением с людьми, то он должен получать от этого удовольствие, потому что только тогда возможен результат. Но, к сожалению, так бывает частенько. Люди говорят, я вот говорю, а меня не слышат. Вы сталкивались с таким? Если да, то поставьте, пожалуйста, десятку, а если нет, то пятерочку. Тишина в эфире. Так, замечательно, есть такая проблемка, у меня она тоже есть, и поэтому сегодня как раз и говорим, как сделать так, чтобы люди все-таки нас слышали, и от чего это зависит, с моей точки зрения. Я ни в коем случае не претендую на звание гуру и всезнающий такой, всезнающего вещателя, просто поговорим о том, что я знаю. Для кого-то ничего нового не получится сегодня, кто-то какие-то себе выводы сделает. Итак, вообще, структура делового разговора на самом деле должна быть, соответствовать некоторым критериям. Во-первых, когда мы начинаем разговаривать с человеком, нужно понимать, что мы ему хотим сказать. Потому что когда мы полагаемся на интуицию, на то, как там повезет и так далее, невозможно предсказать окончание этого разговора, невозможно предсказать его результат. Иногда человек бывает банально не готов к тому, что вы хотите, так, звук прыгает, хорошо, я постараюсь не шевелиться. Так лучше? Так нормально сейчас слышно? Так, больше жалоб, собственно, нет. Угу, все хорошо, спасибо. Продолжаем. То есть, получается, иногда человек банально не готов к той информации, которую вы хотите ему сказать. Вы же только знаете всего много. Вы хотите ему добро сделать, и человек банально не готов вас услышать. Поэтому, во-первых, в общение нужно входить спокойно, плавно, точно так же, как в школе нас учили писать сочинение, что должно быть вступительное слово, основной момент, выводы и заключения. Точно так же. В ходе делового разговора на первом месте должен быть вход в общение, контакт. Нужно понимать, что человек готов с вами общаться. Нужно обозначить так или иначе проблему, о которой вы хотите с ним поговорить. Не просто рассказали, что-то там рассказали, и непонятно, что он понял. Вы обозначили проблему, что вы планируете обсудить сегодня. Обсудили недолго, проговорили решение, до чего вы договорились в конечном итоге, и благополучно вы из контакта выходите. Зачастую иногда говорят, особенно вот менеджеры по продаже, у меня дочь долго занималась в этой сфере, говорит, ой, я теперь поняла, почему у меня там клиенты зависают. Я с ними все обсудила, все вроде бы за них решила, бум, трубку положила, даже до свидания сказать не могла. Но это тоже неправильно, поэтому давайте будем соблюдать все требования. Затем, вообще, так, наверное, мне нужно отключить видео, чтобы, вернее, камеру, чтобы звук получше был. Так, сейчас не сильно включает. Включить вот камеру. Вот так, лучше. Теперь правила установления контакта. Ну, во-первых, мы никогда не имеем права на второе впечатление. Об этом знают все. Вот первые 15 секунд – это те 15 секунд, которые дают человеку понимание, он хочет вообще с вами общаться или нет. Что мы за это время желательно, чтобы мы успели сделать? Ну, во-первых, посмотреть человеку в глаза. Это правило 4 плюс. Улыбнуться человеку, показать готовность к контакту, признать его значимость. Это важно для любого человека. Желательно, конечно, сказать комплимент. Комплимент, что это такое, напомню. Это слова, которые содержат небольшое преувеличение достоинств, которые желает видеть в себе собеседник. Ни в коем случае нельзя путать комплимент и грубую банальную лесть. Чем они отличаются? В основе лести нет фактической основы. Поэтому не надо там рассыпаться в комплиментах, но сказать одну-две фразы, которые помогут человеку раскрыться, нужно обязательно. И помним о том, что для любого человека всегда очень важно, и самые такие замечательные звуки на свете – это его собственное имя. Поэтому обращаемся к человеку всегда по имени. Если вы с ним только познакомились, вы, пожалуйста, себе где-то тихонечко пометьте его имя на листочке, чтобы не оказалось, что вы в ходе контакта забыли, банально забыли, как его зовут. И так бывает. Переспросить неудобно, но теряется вот эта вот ниточка доверия. Мелочь, но ее обязательно нужно учитывать. Затем, как еще поддерживается контакт? Вообще о контакте, об общении можно говорить бесконечно долго. Поэтому сегодня немного. Во-первых, в контакте создается единство и совместное поле, в котором находятся как минимум два человека. И достичь хорошего контакта удается, когда появляется сходство. На каком уровне? Наверняка вы это слышали, читали, знаете. Во-первых, на уровне тела. Когда похожая поза, жесты, дыхание, взгляд, когда человек холерик, а с ним разговаривают в тоне такого флегматика, он просто не услышит. Он ускакал уже дальше, чем вы здесь ему пытаетесь что-то объяснить. Ему приходится постоянно возвращаться, он просто нить контакта теряет. Поэтому надо все-таки стараться в эмоциональном состоянии человека находиться. На уровне эмоций и чувств это как раз слова, это язык тела, это жесты доверия. Очень негативно воспринимается собеседником, когда мы садимся там, откинувшись в кресле, чуть ли не нога на ногу, как в американских фильмах. Потому что гораздо более привлекательным принимается поза, когда человек немного наклонен к собеседнику. Когда он корпус к собеседнику наклоняет, тогда это воспринимается как заинтересованность. На уровне мышления в чем может быть сходство? В интересах, в намерениях, в знаниях, в идее, в верованиях, в квалификации, в опыте. Все это помогает получить единое поле контакта. Вообще, конечно, нужно просто тренироваться постоянно, нужно общаться как можно более часто с людьми. И постепенно нащупывать вот эту ниточку, которая позволяет вам добиться такого эффекта, что, допустим, из 10 человек, с которыми вы проводили какую-то беседу, 8 вас услышали и откликнулись. На первых порах, особенно у тех, кто только начинает заниматься бизнесом, связанным с общением с людьми, этот процент намного ниже. Почему? Потому что всегда передается собственная уверенность, собственная компетенция, собственные знания. И получается, одновременно нужно нарабатывать и свою компетенцию тоже. Как в вопросах действия продукта, с которым мы работаем, так и в вопросах налаживания контактов с окружающими. И очень часто, кстати говоря, Алексей Иванович Егоров несколько раз уже рассказывал замечательную историю, как он с Сергеем Константиновичем Пинаевым показывал ему преимущество работы в нашей компании, когда человек совершенно был заинтересован другими вещами. Но тем не менее началось все с малых разговоров. Что такое малый разговор? Это когда мы даже не говорим о бизнесе, абсолютно. Мы говорим небольшие такие, мы общаемся с человеком. Общаемся на тему, которая интересна ему, которая приятна собеседнику и которая вообще не имеет отношения к тому, чего бы нам от него там в будущем хотелось. Цель малого разговора – это всегда создать благоприятную психологическую атмосферу и заложить основы взаимной симпатии и доверия, чтобы в будущем мы могли с этим человеком с комфортом общаться. Чтобы мы могли получать удовольствие от общения, и он тоже, чтобы ему хотелось с нами общаться. Не мы хотим до него донести, а ему нравится общение. Пока здесь все понятно, вопросы есть? Тишина в эфире. Значит, считаем, вопросов нет. Двигаемся дальше. И критерии малого разговора, он приятен. Обязательно. Он вовлекает в тему, он располагает к партнеру, и он дает посыл к следующему разговору. То есть это такая стартовая площадка в общении. И вот здесь очень интересная тема возникает. Часто говорят, и часто приходится на каких-то тренингах, на семинарах слышать, вот это вот искусственное стимулирование эмоций, когда говорят, чего ты такой грустный, давай, давай, вперед, вперед, улыбайся шире, и все у тебя будет хорошо. И в таком случае появляется колоссальный вообще разрыв между тем человеком, который ведет беседу, и тем человеком, который должен какую-то информацию воспринять. Почему? Потому что Роном Хаббардом в 1971 году еще была опубликована работа, в которую, в частности, входила вот полная шкала тонов. Здесь речь идет о чем? Что существует некая шкала, которая называется эмоциональной шкалой тонов. Она является индикатором человеческой способности и выживания. Все мы находимся на какой-то точке этой шкалы. И с ее помощью, когда понимаешь, можешь охарактеризовать человека, то можно предсказать его поведение, можно получить возможность понимания от людей. Смысл ее в следующем, что чем сложнее ситуация у людей, тем они больше находятся вот в этом реактивном состоянии. И посмотрите даже на картинки, которые здесь представлены. Внизу человек, который явно не будет слышать человека, который на верхней фотографии изображен, потому что между ними колоссальная пропасть эмоциональная. Поэтому, когда мы с человеком разговариваем, он, допустим, находится на ступенечке горя, у него все плохо, у него все болит, у него вообще беспросветная жизнь, и мы тут такие прилетаем, тихи, ха-ха, все хорошо, давай улыбаться, пей трансерфактор, и все у тебя будет хорошо, и вообще надо мыслить по-другому, смотреть на жизнь по-другому, и так далее, и так далее. Он вообще не понимает, что это. А когда у человека появляется непонимание, как вы думаете, какая у него ответная реакция может быть на ваш восторженный призыв? Вот как вам кажется? Все уснули или пишут? Сформулирую вопрос по-другому. Так, да, это так. Отторжение, негатив, совершенно верно. А еще? Раздражение, абсолютно правильно. Равнодушие – это если есть такое, если человек находится на одной из самых нижних ступеней, например, в апатии, у него даже сил нет на выражение эмоций. Подозрение – это уже тут повыше немножко. Люди на разных уровнях шкалы вообще не слышат друг друга и не понимают. И с этим действительно можно согласиться. Поэтому вот и обратите внимание. То есть получается, спасибо за ответы большие, получается картина такая. Если мы разговариваем с человеком, который находится вот в каком-то из реактивных состояний на более низких ступенях шкалы эмоциональных тонов, то мы и подстраиваемся под его эмоциональное состояние. И вот здесь не надо путать ни в коем случае. Мы не вживаемся в его эмоциональное состояние, не пропитываемся его горем. Мы просто разговариваем с ним на том языке и в тех эмоциях, которые он в состоянии понять. Это понятно? Тишина. Понятно. Замечательно. То есть смотрите, человек, который находится на высоких позициях шкалы тонов, ему не составляет труда опуститься, сознательно опуститься до более низких состояний. И с человеком, допустим, в состоянии антагонизма мы уже можем разговаривать каким образом? Да, конечно, все плохо, да, этот не прав, тот не прав, не надо его жизни учить. Вот не надо совершенно. Ему надо отвечать на его эмоции, в которые вкладываем информацию, ради которой мы, собственно, затеяли этот разговор. Другое дело, что еще приходится сейчас наблюдать вот такую вот картину. Опять же, слава трансферфакторам в том плане, что люди, которые находятся на низких тонах, на эмоциональной шкале тонов, они, как правило, подвержены всевозможным заболеваниям. У них там куча вирусов, грибов, паразитов и так далее, и так далее, и так далее. И человек рад бы жизни радоваться, но у него не получается, потому что у него плохое состояние здоровья. Хотя человек рожден, наверное, быть оптимистом. Рожден для того, чтобы жить вот, в горизонте энтузиазма, веселья, сильного интереса и так далее. Но его не пускает туда состояние здоровья. Поэтому опять очень четко, с моей точки зрения, надо понимать, о чем мы хотим с человеком поговорить. Так, входить в состояние человека, это реальный профессионал. Нет, не надо входить, не нужно вживаться. Надо просто понимать его, совершенно верно. Это реальный профессионал, на самом деле это так, потому что общению нужно учиться постоянно. И нужно постоянно придерживаться правила, ну какого? Если мы говорим с человеком, мы говорим не о себе, а о ком? О нем, скорее всего, верно? Человек, который пришел к нам на беседу, он планирует поговорить с нами о нас или о себе? Как вы думаете? Пришел человек к вам на беседу, вы его пригласили, рассказать ему о той компании, например, совершенно верно, о себе. Все любят слушать о себе, конечно, абсолютно верно. А мы иногда, как беседу разворачиваем, мы расскажем, какие у нас были проблемы, как мы их там порешали, мы говорим о себе. Оно ему надо? Имею в виду говорить на его языке. Да, совершенно верно, Ира. Надо говорить о его проблемах, о том, что его заводит. И понятно, что человек, который, например, находится вот в одном из реактивных состояний, с ним бессмысленно говорить о бизнесе. Согласны? Его сначала вытащить надо на ту ступень, на ту платформу, на которую у него хотя бы горизонты открываются. То есть примерно понятно, о чем говорю, да? И поэтому важно еще и дозировать количество информации. Человек, который в состоянии реактивном находится, у него мало энергии, он не может долго сосредотачивать внимание. Ему трудно долго находиться на волне разговора. Как это делать? На его языке спрашивать, слушать, задавать вопросы. Если вы планируете с человеком поговорить, задайте вопрос, а что его беспокоит? Объясните. Найдите совместную точку соприкосновения, зачем вы его пригласили, вообще о чем вы хотите поговорить. Обозначьте ему вашу тему, потому что иногда мы начинаем говорить с человеком, который настроен совершенно на другую информационную волну. И тут мы бум, выпали. Нас интересует вот это, вот это, вот это. А ты знаешь вот это, вот это, вот это. Да он сразу закрывается, захлопывается бедолага и смотрит, где входная дверь, что туда скорее выскочить. Бывает такое? Были у кого-нибудь такие ситуации? У меня были. Были. Вот, ну, я не одна такая. Не бывает людей совершенных, правильно? Поэтому надо спокойно. Когда мы разговариваем с человеком, давайте попробуем, во-первых, проявить внутреннюю благодарность к этому человеку. Он пришел, он время потратил. Он вообще не понимает, зачем и куда, но он пришел. Это повод быть ему благодарным. То есть я предлагаю смотреть не с точки зрения, что я хочу, а с точки зрения вот любви, благодарности, вот те эмоции, которыми навредить нельзя никому. И отталкиваясь от того, что ему сегодня нужно. Опять же, мы пытаемся в один флакон, с моей точки зрения, по крайней мере, вот это мой опыт, мы сюда впихиваем и продукт, и здоровье, и бизнес, все это размешали, как хороший винегрет, бум ему на стол, а он вообще. Если человек низко на шкале тонов, то это не говорит, что он плохой. Ни в коем случае. Человек априори хороший. Просто у него такая ситуация, у него такое состояние энергетики, что ему сложно усваивать большое количество информации. Он вообще не обязан смотреть в ту же сторону, что и вы, и идти вашим курсом. Согласны? Поэтому оставляем ему право принимать решения. Еще раз, мы пообщались, мы спросили, во-первых, улыбнулись, наладили контакт. Начинаем, опять же, вспоминаем о том, что крокерам не ходят в смокинге и так далее, если вы на выезд куда-то выходите. Если вы в своем офисе, это ваша территория, и вы здесь поддерживаете вправе тот деловой стиль, который считаете нужным. Затем, еще бывает вот такая вот ситуация, что человек пришел, если вы узнаете, допустим, да, он жалуется на болезнь. Иногда бывает, кстати говоря, ситуация, что человеку социально выгодно болеть, как это ни жутко звучит, тем не менее такое бывает. Что это значит? Это значит, что частенько бывает с людьми очень немолодыми. Нужно ли потом через время к нему еще обратиться? Сейчас мы к этому вернемся, конечно. Вот смотрите, получается ситуация такая. Человек пришел, и вы понимаете, что он столько про свою болезнь знает, он вам про нее уже все данные медицинских энциклопедий выложил, он вам рассказал вообще в мире тенденцию по этому заболеванию. Как вы думаете, он вообще пришел к вам ситуацию исправлять или похвастаться? Вы не встречали таких ни разу? У нас бывают. Приходят и говорят, да что вы мне говорите, тут бронхиальная астма, она вот такая, вот такая, вот такая бывает. И еще он пришел, Лейла, получить внимание, абсолютно верно. Потому что, к сожалению, сейчас вот век скоростей, каждый занимается своими делами, и не всегда есть время и возможность уделить внимание ближнему, не всегда есть это понимание. И в результате человек накопил массу информации про это заболевание, а вы тут такие сидите в офисе, говорите, надоел болеть? Давай мы эту болячку выкинем. Представляете, вы у него забрать хотите самое дорогое. Это фактически вообще грабитель на здоровье. За что ему вас любить-то? Поэтому надо четко понимать, в ходе разговора выяснять, вы вообще планируете избавиться от этой проблемы? Что вы знаете об этой проблеме? Вы медикаментозно решали, у вас какие-то результаты есть? А вы что-то еще хотите, если вы понимаете, что человек не хочет ничего другого? Отступитесь. Знаем таких, все знаем. Совершенно верно. Не надо тратить свою энергию и свое время на них. Хочет пообщаться, совершенно верно. Поэтому можно обойтись темами малого разговора. Пообщались, заложили информацию, что если у вас поменяется ситуация, если вы захотите на эту тему поговорить и пообщаться, давайте встретимся еще раз. Обговорили вопросы, как вы это будете делать. Вы позвоните, либо клиент позвонит, либо спросили у него, что мы рассылки вам отправим. Вам это интересно? То есть не надо навязываться ни в коем случае, потому что сейчас прекрасно знаем, открываем почту электронную, что мы там видим? 50 приглашений, 50 рассылок и еще 150 каких-то, не поймешь, какого мусора. Все с этим сталкиваются. Поэтому обозначаем, спрашиваем разрешение на то, чтобы войти в информационную зону этого человека. Наверняка сейчас и среди вас полно людей, которые когда узнали о продукции компании, получили собственные результаты. Хотелось бежать по улице и всех подряд трясти. Ты куда идешь, ты не туда идешь, не ходи туда, ходи туда, я тебе тут расскажу, как правильно жить. Было такое? Или только мы такие? Нашим офисом. Ни у кого больше не было. Но тогда вам повезло. Бегали. Совершенно верно. Здесь смотрите. И, кстати, когда вот мы говорим о шкале эмоциональных тонов, здесь надо еще... Я рада, что столько единомышленников. Совершенно верно. Еще стоит помнить, что мы вообще имеем классную возможность выбирать себе компаньонов, выбирать себе структуру сами наращивать, с какими-то людьми общаться, с какими-то не общаться. И вот как вы думаете, имеет смысл общаться с людьми, которые в аналитическом состоянии духа находятся или в реактивном? Вот по большому счету. Планировать строительство бизнеса, планировать расширение по всем городам и весям, по всем континентам. Естественно, в аналитическом, совершенно верно. А такие люди часто к вам приходят? Люди, которые находятся в состоянии интереса, энтузиазма, веселья, не очень часто, совершенно верно. То есть получается, что вот люди, на которых мы имеем такие виды, как совместное расширение компании, это как бриллианты, их искать надо. Их надо искать. И иногда бывает такое, что человек, который находится в этом состоянии, мы на него смотрим такие снизу вверх и думаем, он там такой супер-ютер-пуперный владелец заводов, домов, пароходов, тут я к нему с какими-то там своими предложениями. А как раз это зачастую те люди, которые могут отозваться, могут услышать. То есть еще раз, у нас получается четкое разделение. Есть люди, которые интересуются только состоянием здоровья, им бы выжить. И есть люди, которые видят горизонт шире. Соответственно, когда мы начинаем общение с людьми, у нас изначально разная цель. Согласны? А мы пытаемся каждого, ну, по крайней мере, я по себе говорю, мы пытаемся каждого клиента сделать голдом. А он элементарно, у него даже этого нет в его задачах и целях вообще. И с этим тоже нужно считать. Другое дело, что когда вот у нас сейчас разговариваем мы с людьми, которые вышли из тяжелейшего состояния, в том числе из состояния онкологии, и вернули молодость, здоровье, красоту и активный образ жизни, вот когда они вспоминают о своем прошлом, где они находились в состоянии, ну фактически в состоянии горя и апатии, и они все говорят так, вы знаете, если бы там не мой муж или жена, ну то есть близкий человек, у меня не было сил даже разобраться, о чем вы говорите. У меня не было сил жить. У меня не было сил строить планы. То есть я это к чему говорю? Что человек, находящийся в состоянии нездоровья, он не пригоден для бизнеса. Это просто клиенты. И об этом тоже не стоит забывать. Не нужно вызывать, вероятно, дополнительное раздражение тем, что мы ему предлагаем то, что он даже охватить мысли не может. Согласны? Потом когда-нибудь да. Хотя между строчками можно сказать, что ну, хотя бы поднять вопрос о том, что можно удешевить продукцию для себя, можно оздоровить своих близких, но ровно в дозе, которая не вызывает раздражение и желание закрыться. Потому что бывает такое правило, когда мы усиленно что-то начинаем навязывать, у окружающих появляется желание отправить нас подальше. Сами мы тоже такие желания периодически испытываем. Теперь, то, что касается, опять же, этой эмоциональной шкалы тонов. Для себя я еще сделала какие выводы, например, что когда вы... работаете с человеком, так случилось, который находится в состоянии, допустим, скрытой враждебности, то вы уже понимаете, что этот человек может подвести, с ним надо все оформлять документально, здесь не пройдет номер, заскочи в офис, возьми банку, рассчитаешься когда-нибудь потом и так далее. И так далее. То есть мы можем не то что предугадывать, а мы можем предполагать, что человек ведет себя не так, как мы. Потому что он просто другой. Вот это если коротко. И получается у нас что? Что в принципе успех общения, он складывается из чего? Из множества составляющих. Если у вас будет желание, еще мы к этой теме когда-нибудь вернемся. Но вот некоторые из составляющих, от которых зависит успех общения, они прямо как кристаллики собираются вот в такой калейдоскоп разноцветный. Красивый, захватывающий совершенно. Во-первых, нужно для себя четко формулировать цель общения. Просто так, как кривая вывезет, это мы можем разговаривать с соседом по подъезду, либо с бабушкой на лавочке. Согласна. Далее, нужно интересоваться человеком, а не стараться быть интересным. Это совершенно не одно и то же. Интересоваться как раз человеком, это к вопросу, а как узнать, чего ему надо. А спросите. Причем спросите искренне. Говорить нужно о нем, еще раз акцентируем внимание. И очень важно дозировать информацию в соответствии с запросом собеседника. Здесь сама сколько раз на эти грабли наступала, и иногда наблюдаю такую картину до сих пор. Когда человеку рассказали, донесли, он уже все понял, говорит, я понял, все, уже продайте мне банки, я пошел. А мы ему чего говорим? Сейчас, подожди. Я еще не все сказала, и продолжаем накачивать его информацией, когда он уже все, он уже под завязку, ему уже больше не надо. Поэтому вот за этим, пожалуйста, следите. Так, то есть если человек уже под завязочку, все, тормозим немедленно, отвечаем на его вопрос. Далее, всегда подводим итоги беседы, расставляем акценты, о чем мы говорили. Планируем дальнейшие действия с ним, расставляем акценты, еще раз, планируем дальнейшие действия. Иногда бывает такое, когда мы говорим человеку, вот ты про трансферфакторы все узнал, они тебе нравятся, ты их принимаешь, ты получаешь результаты, ты можешь всем рекомендовать. Делаем так? Или я одна? Рассказывай всем, приглашай к нам в офис. Никто так больше не делает? Бывает. Замечательно. А как вы думаете, что он мог узнать с первой встречи? Неизвестно. Поэтому хорошо бы спросить, вот, а что ты можешь рассказать о них? Послушайте свой диалог, вернее, монолог в данном случае, его ушами. Он вам расскажет, вы, во-первых, увидите все затыки, все плюсы и минусы, что он понял, что не понял, что он вообще не так понял. И хотя бы у человека получилась первая репетиция. Он попробовал проговорить. И потом вы, во-первых, что-то где-то поправили, что-то уточнили. Вы увидели объем знаний, которые вы ему дали. Так лучше? Можно сделать какие-то выводы и что-то поправить? Зашить рот на неделю? Кому? Галина. Мы говорим, чтобы приводили к нам. Мы сами расскажем. А какими, вернее, какими фразами он в таком случае должен приводить? Что он должен сказать? Он же не может делать этого совершенно молча. Он не может сказать, я тебе ничего сейчас тут не расскажу, есть такая классная штука, пойдем. Получается, у людей сейчас очень много таких предложений. Согласны? Все-таки что-то он вынужден будет сказать. Так вы послушайте, что он может сказать. Поправьте. Верно? Потому что нас однажды приглашали. Вот по принципу, просто приводите, мы сами расскажем. Мы однажды с мужем наехали на такую беседу. Позвонил его знакомый, который там не общались со студенческих лет. И очень так выразительно, очень эмоционально, ничего не объясняя, вытащил с нас честное слово, что мы придем туда-то и туда-то. Как мы его не спрашивали, зачем, я сейчас не понимаю, зачем мы спрашиваем. Потому что, ну, было понятно в самом начале, человек отказывается отвечать на вопросы. В общем, ну, бывает, все мы каждый день какой-то опыт приобретаем. В общем, мы пришли, оказался слет одной из очень известных сетевых компаний. Я когда увидела, я просто развернулась и вышла. Ощущение какой-то годливости осталось. Не нужно вслепую тащить людей. Поэтому в любом случае человек, который будет давать эти рекомендации, он какой-то минимум должен знать. Согласна? Я после этого сделала вывод, что все-таки человек должен какой-то минимум информации говорить. И лучше с ним послушать, проговорить. И отредактировать, послушать свою речь его устами. Поэтому в Голландии презентации также говорят, нужно интересоваться его целями и мечтами. Ну, только по-другому-то как? Естественно, надо, чтобы приводили не обманом. Вот тот случай, когда нас привели обманом. И вот мы просто перестали общаться. То есть, когда потом этот человек звонил, у меня муж просто поставил в черный список. Я с ним была абсолютно всегда. Тем более, ну, у нас продукция такая, которую мы понимаем, что всем нужна, но тем не менее не нужно быть излишне настойчивым. Так, и еще вопросу, как вернуться к человеку повторно, чтобы можно было, это чем бы ни закончился вот этот разговор, иногда бывает, что эмоции какие-то неуправляемые у человека куда-то ушли и так далее, и так далее, просто потому что он находится низко на шкале тонов, для того, чтобы, во-первых, не портить себе энергетику, да, не портить мир, улучшать его наоборот, но всегда расстаемся доброжелательно. Чем бы ни закончился конкретный вот этот разговор, мы всегда расстаемся доброжелательно, искренне доброжелательно. И это нам позволяет через какое-то время повторно вернуться к этому человеку. И человеку, даже если он был неправ, это дает возможность возвращения. Согласна? Моя убежденная точка зрения, что презентации, которые тянутся очень долго, человек не может долго концентрировать внимание. Поэтому ну вот мой критерий – 40 минут – это предел для разового общения. Это то время, когда человек еще может держать внимание, может, он не спешит, он не начинает почесываться и искать причины закончить разговор. Поэтому 40 минут, с моей точки зрения, это то, что надо. Но, собственно, если очень коротко, то сегодня, наверное, и все. Я очень благодарна вам за то, что вы сегодня присутствовали здесь, за то, что уделили ваше время. Я буду очень благодарна, если вот по этим адресам, почта, скайп, вы пришлете хотя бы 2-3 строчки, что понравилось, что не понравилось, на что обратить внимание. Почему? Потому что мы все учимся каждый день. И сегодняшний семинар для меня – это колоссальная школа. И мне бы хотелось как можно больше получить информации для себя, обратной связи. Потому что это позволяет экономить время, быстрее двигаться. Это позволяет развиваться скорее. И поэтому спасибо вам огромное.